Тропинка вела его через плотные заросли. Это был сумрачный проход в сплошной стене кустов и деревьев. Где-то вверху, откуда иногда проникали призрачные пятна солнечного света, шумели птицы, шуршал ветер, а здесь аккуратно подметенная дорожка и ровные стены листьев и веток с обеих сторон. Впереди загорелся солнечный просвет, и Мартин вышел на открытое пространство. Он оказался на скалистом уступе высоко над долиной. Легкий ветер встретил его, принес запах солнечного луга. На самом краю действительно стояла хижина. Тропинка кончилась, и Мартин пошел прямиком по траве, и, проходя в тени нависающих деревьев, внезапно наткнулся на лежащего человека. Это был седой старик. Лицо его было бледным, глаза наполовину закрыты. Он лежал неподвижно, казалось, он был мертв. Мартин, не двигаясь, разглядывал его. Неожиданно человек открыл глаза и вздохнул. Потом быстро встал, даже вскочил, не помогая себе руками, одним сильным прыжком. И вот он уже стоял, испытывающий, глядя на Мартина. «Учитель Мельха?» «Да». Голос у него был молодой и бодрый. «Торис просил научить меня смерти. Я Мартин». «Что ж, это можно. Но если хочешь постичь мою науку, тебе придется учиться всю свою жизнь. И поймешь ее до конца только тогда, когда умрешь». Мартин кивнул. Он знал, что многие науки постигаются именно так. Почти каждый учитель говорил ему подобные слова. Но начало можно изучить и быстрее, а потом постепенно совершенствовать свое умение самостоятельно. И поэтому он сказал: «Я знаю и готов заниматься самостоятельно так долго, как это потребуется. Но сейчас мне нужны основы, и я хочу их узнать». «Какой быстрый», — улыбнулся учитель. «Мы умираем всю свою жизнь, а ты хочешь научиться делать это сразу. Ну хорошо. Зачем это надо? В большинстве случаев мы умираем неправильно». «Что значит неправильно? А как правильно?» «Тебе, наверное, говорил Тори, что смерть – это всего лишь возвращение, поэтому не надо ее бояться, и принимать ее надо с радостью. Тогда и жить ты будешь по-другому, и все вещи будешь воспринимать не так, как раньше. В жизни больше не будет страданий и разочарований». Они сидели на краю утеса. Мартин слушал учителя и смотрел на долину. Тени гор медленно двигались, заслоняя блеск реки. Мартину показалось, что если сидеть неподвижно, то время идет по-другому, и он действительно видит это движение. Он вдохнул этот солнечный воздух, отчего чуть закружилась голова, и время снова пошло с нормальной скоростью. «Вот, например, как ты дышишь?» – спросил учитель Мельха. Мартин пожал плечами. «Так, как хочет мое тело». «Это правильно», — кивнул учитель. «Тело само знает, как дышать. Но иногда мы умнее своего тела и знаем наперед, что нам предстоит, а оно не знает. Поэтому надо научиться управлять своим дыханием. Ты видел, как горит огонь в закрытой печи? Если приоткрыть дверцу, то он бурно разгорается, а если закрыть, почти гаснет. Ты думаешь, почему?» «Приток воздуха». «Правильно. Для горения нужен воздух. То же самое происходит у тебя в животе. Пища медленно сгорает, давая тебе силу, а для горения нужен воздух. Вот почему, если не дышать совсем, огонь внутри тебя потухнет, и ты умрешь. Но тебе, наверное, говорили, что нельзя умирать, не исполнив своего предназначения. Теперь ты понимаешь, что дыханием можно регулировать скорость горения внутреннего огня. Ты, наверное, видел на ярмарке толстяков-булочников? Они много едят и тяжело дышат. Им приходится много дышать, чтобы успеть сжечь все то огромное количество пищи, которое они в себя загрузили. Наверное, заметил, как им все время жарко, так что пот выступает на их многочисленных подбородках. И живут они обычно недолго, потому что торопятся сжечь свой огонь. Если хочешь жить долго, ты должен есть и дышать мало, так что посторонний даже не заметит, что ты дышишь. Постепенно ты станешь худым и высушенным, как те старики, что живут по 150 лет. Присмотрись к ним, понаблюдай за их дыханием. И напротив, если тебе надо поднять тяжесть, несколько жадных вдохов, и ты готов свернуть горы. Но нужно научиться не пускать энергию в голову, потому что воздух пьянит, а тебе этого не надо. Ну, попробуй теперь дышать так, чтобы я не заметил. Так мало, как только можешь, лишь бы внутренний огонь не погас совсем. Это умение пригодится тебе дальше, когда ты приступишь к самой науке смерти». Мартин уже пробовал. Он начал в тот момент, когда Мельха рассказал про толстяков. Этот образ так впечатлил его, что он сразу решил в старости стать уж лучше высушенным стариком с мудрым взглядом, чем пухлым булочником со множеством подбородков. Он сидел неподвижно, глядя на долину, и старался почти не дышать. «Хорошо, у тебя почти получается. Попробуй еще меньше. Только не останавливай дыхание совсем, потому что тогда тебе очень скоро захочется отдохнуть, и все придется начинать сначала». Но было поздно. Именно это и произошло. Мартин прерывисто вздохнул и только тогда понял, что сделал. «Ничего, научишься. Надо найти ту норму, меньше которой тебе нельзя. Это и будет твоя минимальная скорость жизни. А потом, когда тебе не нужно никуда торопиться, ты сможешь по желанию оставаться в таком состоянии много дней. Без пищи и даже воды. Ты сможешь хранить свою жизнь, а не расходовать ее по пустякам. Ведь она принадлежит не только тебе, но и всему окружающему миру. И это плохо раскидывать ее, не позаботившись даже о том, чтобы кто-то подобрал брошенные тобой сокровища». Вскоре Мартин почувствовал тяжесть в плечах и спине. Теперь он не мог думать ни о чем другом, и это сбивало его концентрацию. «Можно я лягу?» «Молодец, ты сам дошел до этого». «Конечно же, ты можешь лечь». «Теперь ты должен полностью расслабиться. Начни с кончиков пальцев, постепенно расслабляй колени». Скоро Мартин перестал чувствовать свое тело. Словно огромная колыбель, земля под ним была как постель из мягчайшего пуха. Его словно влекла течением невидимая, неощутимая река. Высоко в пространстве над ним летела темная точка. По его желанию он словно поднялся к ней ближе. Она стала крупнее, обрела овальные контуры, подсвеченные с одного края закатным солнцем, с другой совсем черной, в темнеющем небе на фантастической высоте резвился призрак Денвинский. Никто не мог бы постичь его ощущения. Понять, каково это – быть дирижаблем и купаться в воздушных потоках на закате, над огромной горной страной. Пожалуй, никто, кроме Мартина. Ему показалось, что внизу, в долине, играет флейта, и что-то в ее голосе показалось ему знакомым.